Тамара Анатольевна, давайте вы несколько слов скажете нам.
На открытии.
Сейчас я только...
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Еще раз.
Скажите несколько слов, пока мы начали.
Сегодня у нас, как и во многих библиотеках Москвы, такая акция, которая уже проходит с 2011 года, как «Библионочь». Ну а в нашем музее, в мероприятиях, которые вы здесь посещаете, проходят постоянно, и ну вот в этом сегодня они приурочены вот к «Библионочь». Сейчас у нас доклад Анастасии. И нынешнюю программу мы посвятили юбилею первого полета Юрия Алексеевича Гагарина и дню, году российского кино. Ну вот, не только российское, году кино в России. У нас очень большая программа, и она рассчитана на все возрасты и на детей. Вот в читальном зале у нас сейчас начинается детская программа. Короче, вся библиотека сегодня, как и всегда, как и каждый день, принадлежит нашим любимым, дорогим читателям.
И желаю вам всего хорошего. Спасибо, что вы к нам пришли, что вы к нам приходите. Очень, так сказать, ценим всех наших друзей библиотеки. И надеемся, что будем
осторожно,
прирастать.
Осторожно, а то будем прирастать.
Будем прирастать, да. Друзья,
спасибо.
В общем, поехали, да?
Так. Будем прирастать.
Так, ну что ж, дорогие друзья, значит, мы с вами сейчас будем начинать. У нас пока вот везут нам нашего главного гостя. У нас сегодня Махмуд Мухамедьянович Рафиков. Вообще такой человек-легенда, человек, который оператор, кинодокументалист, который снимал не только «Приземление Гагарина», он снимал целый ряд секретных, собственно, операций, связанных с испытаниями, ядерными испытаниями, с испытаниями ракет. И, собственно, вот он прошел вместе с Сергеем Павловичем Королевым вот этот путь, вот, собственно, военных ракет, от ракет, которые были предназначены к тому, чтобы сеять
рознь,
чтобы сеять смерть, к ракетам, которые совершили вот некий прорыв, такой творческий прорыв человечества. Вот. И нашу программу поэтому мы назвали таким говорящим образом «Кино, космос, будущее». Потому что, собственно, и кино, которое было завоеванием 20 века, это вот, собственно, явление 20 века, кинематограф, 20 век он прошел как бы под знаком кинематографа, и космос, это тоже, собственно, детище 20 века. 4 октября 1957 года и потом 12 апреля 1961 они стали фактически началом действительно новой эры, когда человек, который раньше только в воображении выходил за пределы Земли, преодолевал эту силу земного тяготения, он, наконец, в реальности сделал этот первый шаг к будущему вселенскому человечеству, о котором, собственно, грезили и поэты, и писатели, и грезила литература, и грезил Константин Циолковский, который называл себя гражданином Вселенной, и, конечно, мечтал его учитель Николай Федорович Федоров, вот философ, знаменитый библиотекарь Московского публичного и Румянского музея в Москве, московский Сократ, друг Толстого, Владимира Соловьева и так далее. И, собственно, вообще вот в этой плеяде космизма, космистов, вот тут у меня, ну, для тех, может быть, кто впервые у нас, это вот маленькая антология, которая как раз собрала вот всю эту мысль в России, занимавшую, собственно, 2 века. От «Притеч космизма», от Ломоносова, Державина, Адоевского, Сухова-Кобылина, замечательного нашего драматурга, который в своем имении Кобылинка писал 20 лет труд «Учение всемира», «Учение всемирного человечества», и намечает 3 стадии как бы развития человечества, вот земной, теллурической, к солярной, солнечной, затем к сидерической земной. Ну и вот дальше уже Федоров, Соловьев, Флоренский, Бердяев, Булгаков, Вернадский и другие, то есть вот целая плеяда философов и ученых, которая прежде всего была обращена к горизонтам истории, то есть которая пыталась наметить, посмотреть на человека не только с точки зрения того, что он сейчас представляет, с точки зрения, в общем, его наличной природы, его наличных возможностей, вот здесь и сейчас, конкретно, а увидеть некие горизонты, некие перспективы на жизнь. То есть это мысль, которая была по самой своей природе как бы обращена к будущему. она являла собой некий зов будущего. И интересно, что фигуры здесь самые разные. Вот еще раз я говорю, то есть это и 19 век, это Федоров и Соловьев, и Николай Умов, замечательный физик-теоретик, учитель Андрея Белого, который, собственно, вот вместе с ними заговорил об особой роли человека вообще в природе и космосе, что от человека очень многое зависит не только на Земле, но вообще во Вселенной, потому что именно с человеком являются в мир то, чего не было в мире раньше. То есть это прежде всего разум, нравственные чувства, способность вот к творческой деятельности, способность к целеполаганию, созиданию вот этой новой второй природы, которую Вернадский потом назовет ноосферой. Так вот, не только, я говорю, не только 19-й, но и 20-й век. А 20-й век, вот век космизма, философы-космисты, их мысль, она развивалась уже параллельно с новейшими открытиями, если хотите, в области физики. В 20 веке, мы знаем, это открытие Эйнштейна, да, прежде всего, да, теория относительности Эйнштейна. И, собственно, теория множеств Кантора активна, так сказать, в это время. Вот, открытие в области биологии, медицины, да, генетики. То есть, выстраивая перспективы будущего, эта мысль, она активно реагировала на новейшие открытия. То есть, она постоянно была с ними в диалоге. Она и сама их продуцировала, как тот же Вернадский, да, который... И философ, и ученый, и, собственно, его концепция ноосферы, это уже, собственно, такая как бы философская концепция, которая говорит нам о новой роли человека в природе. Она рождается из его геохимических открытий, она рождается из его концепции биосферы, да, концепции живого вещества. То есть она фактически вырастает из некоего, как бы, естественно-научного знания. Точно так же и Чижевский, да, который открывает теорию гелиотораксии. Александр Леонидович Чижевский, который исследует влияние Солнца на земную жизнь, на процессы, происходящие и в природе, и в истории. То есть как циклы солнечной активности влияют на вспышки эпидемий, допустим, каких-то болезнетворных, какие-то болезни, да, или неурожаи, там, так сказать, засухи, бездождия, как вот на это влияет Солнце. И как Солнце влияет на историческую жизнь человечества, продуцируя, опять же, провоцируя некие исторические катаклизмы, революции, всякие перевороты, войны и так далее. И тем самым Чижевский, отталкиваясь вот от этого факта, то есть это есть некий факт для него, он как бы тоже говорит нам о том, как человечество размышляет, о том, как человечество выстраивает в таком случае свою историческую жизнь, как бы, так сказать, учитывая эти факты. И у него тоже, особенно вот в его поэзии, там звучит такой гимн человечеству, гимн людям, как детям солнца, кровь общая. То есть вообще у него вот эту как бы зависимость, казалось бы, фатальную, да, вот человечества и человеческой земной жизни вот от этих как бы космических ритмов, он ее осмысляет в таком позитивном смысле, не в смысле детерминизма и рабства, а в смысле того, что человек, во-первых, должен учиться как бы просчитывать какие-то, так сказать, последствия своих шагов и в то же время учитывать вот эту зависимость и как-то учиться на нее реагировать, а в то же время эта зависимость для него была знаком того, что человек и мир друг другу не чужды, что вот этот вот разрыв, собственно, который, кстати, философия нового времени вот так часто постулировала и педалировала между человеком и природой, да, когда природа мыслилась, ты, собственно, еще с Декарта, да, вот таким неким бездушным механизмом, что вот этот разрыв, он как бы преодолевается, что человек и мир, они, наконец, опять поворачиваются лицом друг к другу, что человек и мир становятся в некотором смысле даже равновеликими друг другу, и поэтому Павел Флоренский уже вот в начале 20-х годов, он скажет, уподобит отношение человека и мира отношению мужа к жене. То есть это отношение любви, внимания. Человеку мужу надлежит любить мир, жену, и, значит, просветлять ее, управлять ею, чтобы явился в творении изначальный космос. То есть вот это долг космизации. И вот эти научные открытия с одной стороны и философская мысль с другой. И я сегодня немножко, потому что у нас, в принципе, не очень большая, не очень много времени, я расскажу, поскольку сегодня у нас тема кино, я расскажу о том, как... А вот некие новейшие открытия в области кинематографа, как реагировал на них философ, космист, тоже один из представителей плеяды космизма, Александр Константинович Горский. Интереснейшая фигура. Вот он меньше известен, чем тот же Вернадский, но вот этот вот символический портрет, он менее известен, чем тот же Вернадский или там, скажем, Владимир Соловьев, которого все мы знаем, или Флоренский, но он менее интересная фигура. Была целая такая вот, их, собственно, было на самом деле три человека, три мушкетера общего дела, как я их называю. Александр Константинович Горский, вот этот самый Горский, Николай Александрович Ситницкий, Валериан Николаевич Муравьев. Это философы 20-30-х годов. Ну и, собственно, то, что долгое время их наследие было как бы под спудом, это было предопределено, совершенно, к сожалению, фатально предопределено эпохой, в которой они жили. Потому что если, скажем, тот же Соловьев или Флоренский, или там Бердяев, они, условно говоря, успели напечататься до революции. То есть они вошли уже в философскую мысль, успели войти. То есть они успели войти в эпоху Серебряного века. Скажем, Бердяев, Флоренский, Булгаков, они все успели. Булгаков напечатал «Философию хозяйства», «Свет не вечерний». Бердяев напечатал «Философию свободы» и «Смысл творчества». То есть какие-то крупные свои фигуры. Флоренский «Столпы утверждения истины». Лекции уже начался. То есть они уже вошли, они уже прозвучали. Они стали уже фактом философской и культурной жизни эпохи. А эти мыслители, они еще, условно говоря, в десятые годы только приуготовлялись, потому что они чуть-чуть были помладше. Вот эти несколько лет, буквально там 4-5 лет, которые отделяли их по возрасту, скажем, от того же Флоренского, вот, они оказались в этом смысле фатальными, потому что, собственно, вот тот период зрелости философской, когда они создали свои уже произведения, он пришелся на 20-е годы, когда напечатать ничего реально в Советской России эти мыслители не могли, потому что они были продолжателями традиции, собственно, Серебряного века, философии Серебряного века. То есть, соответственно, у них звучали религиозно-философские темы. Смысл истории, оправдание человека, смысл хозяйства, смысл культуры, творчества. Это все, что вот было, как бы их одушевляло. И, соответственно, ну что они могли в советскую эпоху, да, которая уже с 22-го года пошел натиск на церковь. Естественно, они не могли, то есть прессинг такой идеологический, он усиливался, и вся их жизнь, она ушла в кружки. Это особая вообще была, конечно, тоже эпоха, вот 20-х годов, эпоха кружковой жизни, когда духовная жизнь кипела интенсивно, но она вообще никак не отражалась ни на страницах печати, то есть, ну, официальная, да. А вот религиозно-философская жизнь, которая была не менее бурной, потому что работала, скажем, Вальфила в Петербурге, да, Вольная философская академия. А здесь, в Москве, работала созданная Бердяевым Вольная академия духовной культуры до высылки Бердяева, до 22-го года. И там каждую неделю шли доклады, доклады, обсуждения, диспуты. Но это все никак, в общем, не фиксировалось. То есть только сейчас мы начинаем по крупицам собирать, собственно, то, что было тогда. А эти мыслители, Горский, Ситницкий, Муравьев, они вот в Москву попадают в 22-23 годах. Вернее, Муравьев-то в Москве до этого жил, а вот Горский и Ситницкий попадают в 23-м, там они знакомятся, и вот начинается период их дружбы, общения и так далее, который дал такой, в общем, интересный творческий выход. Но я сегодня о них, ну, если коротко, каждый из них чем-то себя запечатлел в нашей истории философии. Скажем, Ситницкий Николай Александрович, он больше обращался к проблемам смысла истории, к проблеме идеала, очень такая острая тема для революционной и пореволюционной эпохи. То есть вообще возможно ли в истории осуществление идеала, возможно ли, так сказать, вот это идеалотворчество. В 25-м году он уезжает в Харбин, вот на китайско-восточную железную дорогу, едет туда как, собственно, советский специалист, и там вот пишет, издает свою книжку о конечном идеале. Вот, о философии идеала. Валерьян Муравьев больше всего занимался темой времени. Его интересовала проблема овладения временем. Ну, тоже такая, в общем, мы вспоминаем время вперед, да, Катаевское. 20-е годы они прошли под таким лозунгом научной организации труда, организации производства, организации деятельности человечества. Он пытался расширить эти горизонты. Он понимал творческую деятельность человечества так, как понимали ее, собственно, все философы-космисты, как понимал ее Федоров. То есть труд и творческая деятельность как, прежде всего, процесс такого целостного преобразования и преображения, перевода его в некое новое качество, а не просто, так сказать, производство как таковое. Вот. И он в 24-м году пишет работу, пишет книгу о владении временем как основная задача научной организации труда. Вот. Она вышла, она была, в общем, очень известна тоже эта книжка. В общем, даже некий резонанс она имела в культуре. вот это Муравьев. А Горский, он в 24-м году пишет такую работу «Смысл», называлась она «Огромный очередь», где он продолжает идеи Владимира Соловьева, его «Смысла любви». Собственно, вообще сама эта работа Владимира Соловьева, она какими-то своими корнями, она входит в платоновскую философию эроса. Вот. А Платон, вот в своем диалоге «Пир», он понимает эрос как космогоническую силу, как силу, которая движет развитием, которая движет творчеством в красоте, движет мир к совершенству. То есть вот это вот эрос – это силотворящее, прежде всего. Владимир Соловьев вот в работе «Смысл любви», которая вышла в 1892-1894 годах, он как бы подхватывает эти идеи Платона, развивая их, а вот уже в контексте, собственно, христианской философии. А если мы с вами посмотрим на христианскую философию, посмотрим на как бы ее, к чему она устремляет, то есть каков ее идеал, то христианская философия, она неким таким высшим благом, полнотой блага, христианская философия, как она сложилась и в XIX веке у Хомякова, потом вот у Федорова, у Соловьева и у других, она прежде всего устремляет мир к полноте совершенства, которое в христианстве еще в Новом Завете дано в образе царствия, то есть вот нового неба и новой земли. Какие характеристики этого нового неба и новой земли? Это прежде всего полнота и всеединство, то есть там нет розни, нет борьбы существ, нет вытеснения одного последующим предыдущим. Если в природе как бы идет действует закон смены поколений, то в Царстве Небесном там нет смены, там есть развитие, но это развитие не сопряжено с умолением, не сопряжено со смертью, не сопряжено со страданием. Это такое благое творческое развитие, некий такой тип благого становления. Там все возвращены к жизни, то есть там происходит вот это всеобщее воскрешение, да, воскресенье. То есть все, вот, вся эта лента человеческого рода, она как бы разворачивается. И вот так вот они это понимают. То есть полнота, всеединство, бессмертие и любовь. И главный вот принцип любви, который связывает все со всем. Вот, так сказать, любовь как принцип связи всего со всем, как высший должный принцип. И дальше Соловьев там говорит о том, что вот посмотрите на наш мир. Любовь в нем является как бы даже неким таким сверхприродным качеством. Потому что в порядке природы две вещи не могут занимать одни точки в одну точку пространства, они друг друга вытесняют. И также поколение существ тоже вытесняет друг друга во время. То есть вот этот закон, как говорит Федоров, уже вот наш старший современник Соловьев, взаимного стеснения и вытеснения, он как бы действует в бытии. Соответственно, как быть? Как вот с этим быть? Соловьев говорит о том, что в любви человеку дан какой-то совершенно другой закон. То есть фактически дан закон бессмертия. Вот тут он как раз вспоминает Данте, вспоминает Петрарку, вот это знаменитое, что движет солнце и светило. Да? То есть в любви, когда человек становится существом любящим, он прежде всего утверждает другого вечность. И для него абсолютно нестерпимо, чтобы вот это вот какое-то новое живое существо, оно ушло из бытия. И, соответственно, полнота любви, она в том, чтобы обессмертить другого. Как это сделать? И вот дальше он, собственно, обращается вот к этой платоновской философии эроса, эрос как творящая сила. И он говорит о том, что вот некие вот эти как бы такие духовно-телесные токи, которые окружают наш организм вот в процессе, ну, так сказать, в некотором таком любовном акте, вот они как бы должны быть распространены на мир и должны его преображать. Вот это энергия эрос. Энергия эрос, они творческие. И вот они могут преображать этот мир. Он об этом просто бросает эту мысль в конце своей работы «Смысл любви». Но Горский подхватывает это, и он пишет вот работу «Огромный очередь», в которой он выстраивает вот эту как бы этику, такую философию преображенного тоже эроса, где он говорит о том, что вот эти эротические энергии, они должны быть направлены как бы с рождения, потому что они в данном случае в акте рождения, да, они в конце концов продуцируют новую жизнь. Ну, не всегда, конечно, но, в общем, плодом их является новая жизнь. Они должны направляться не только на воспроизведение новой жизни, потому что через воспроизведение жизни ее изнанкой является смерть, потому что человек – рождающее существо и в то же время истребляющее и умирающее. Значит, изнанкой является смерть. А вот эти энергии, они как бы должны быть вспять обращены на возвращение в жизнь. Это вот, собственно, основная идея второго его учителя Николая Федоровича Федорова, который свою философию общего дела строит как философию воскрешения, как философию возвращения жизни всем когда-либо жившим. Он говорит о том, что мы, каждый из нас, мы сыны и дочери. То есть каждый человек, он сын или дочь. Вот можно по-разному человека определять, можно спорить о том, что такое человек. И споры, в общем, самые разные. Мы знаем, сколько вариантов философии человека, скажем, создала вообще мировая мысль. Но есть некий непреложный факт, с которым не поспоришь. То есть каждый человек от кого-то произошел, от кого-то родился. У каждого человека есть родители, у него есть отец и мать. Даже если он никогда не знал, даже если его мать умерла при рождении, даже если отец его бросил, это не важно. Все равно у каждого человека есть родители, каждый человек рожден. И вот, собственно, из этого Федоров исходит в своей антропологии и говорит о том, что человек, он должен быть, у него есть некий долг, вот источный его долг, возвращение жизни тем, которые ему ее дать. Потому что, собственно, парадоксальный такой факт действительно получается, что человек получает жизнь от родителей, и в процессе вот взращивания его родители истощают свои силы. И в конце концов они стареют, болеют и уходят из жизни. Есть вот такая совершенно замечательная картинка, она гуляет по интернету, мама и дочь. Когда сначала мама держит дочку на руках, потом дочка рядом с ней, значит, дочка растет, 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 и все, мама с ней рядом, и мама как бы ведущая. И вдруг в какой-то момент происходит перелом, и вот эта дочка, она в расцвете сил, а мама уже такая немножечко сморщенная, стареющая чуть-чуть. И вот еще меньше, 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 и потом дочка держит маму на руках, а потом она держит одежды матери, то есть уже мамы нет в живых. То есть такая вот говорящая притча, просто вот серия картинок, которая рисует нам человеческую жизнь, трагедию человеческой жизни, потому что человек, приходя в мир, рождаясь и любя своих родителей, он вольно или невольно их вытесняет, не желает. И вот Федоров, он, собственно, отсюда исходит вот философия общего дела, он говорит о том, что человек должен вернуть жизнь умершим отцам. И Горский тоже подхватывает эту мысль, он ищет, ну, собственно, главное, можно декларировать все, что угодно, дальше вопрос о том, каковы инструменты, то есть каким образом. Федоров сам в своей философии целый ряд подходов предложил, об этом, в общем, много написано, вот, кстати, вот Светлана Григорьевна Семенова, собственно, создатель нашего семинара, она об этом в своей книжке о Федорове очень хорошо написала, там разные у него подходы к этому есть. Но в частности, там есть у него такая, он говорит, скажем, о таком генетическом даже восстановлении, когда, собственно, предвосхищая идеи генетики, когда он говорит о том, что каждый человек, он такая копилка образов предков, они как бы все записывают себя в нас, и поэтому Федоров считал, что вообще это вот воскресить надо, он будет развертываться как бы вспять поколение за поколением, то есть сын будет воскрешать отца, отец своего отца и так далее. Вот. И в частности, у него есть такая идея лучевых образов отцов, лучевых образов родителей. Лучевые образы родителей, которые, вот, собственно, этот образ идет тоже от христианства отчасти, вообще о том, что такое душа. То есть вот это вот некое как бы излученное облако, да, вот некие эти образы, это как бы такая вот квинтэссенция личности, да, которая в момент смерти происходит, это разделение души и тела, и вот она где-то, так сказать, там, существует, может быть, в пространстве Вселенной, дети облачка, да, эти лучевые образы умерших. И вот Федоров считал, что вот воскресить на Марсе человечество будет как бы, так сказать, эти образы возвращать уже вот в эти вот восстановленные, восстанавливаемые тела. Улавливать эти лучевые образы.